«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 9.07, мы снова в эфире и на прямой связи со студией. В этом часе у нас член Президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, Александр. Рад вас слышать. Давненько мы с вами не общались. Ну что, с чего начнем?
Ну, то, что тема, которая беспокоит нас, ну, реально серьезно, потому что это рядом с нами, потому что это братский народ, это Белоруссия, да. И мы понимаем прекрасно, что те процессы, которые там идут, они обусловлены в том числе и внутренними ошибками Лукашенко, и кризисом, потому что вот мы с Олей некоторое время назад обсуждали в эфире Белоруссию, падение российской экономики на 1% вызывает падение белорусского экспорта в Россию на 3%. И, соответственно, мы настолько взаимозавязаны, настолько взаимосвязаны, что вот то, что там происходит, оно вызывает и тревогу, и опасение, и желание помочь сделать так, чтобы эта ситуация поскорее разрешилась. Не случайно министр Лавров сказал, что он поддерживает ту же самую идею конституционной реформы Беларуси там, и так далее. То есть там из этого кризиса нужно выходить. Но что я хочу сказать, что кризис кризисом, недовольство людей, оно понятно, но в апреле прошлого года Rand Corporation опубликовал доклад «Как нам перенапрячь Россию». Мы с вами его вот в мае, в начале мая прошлого года обсуждали.
Да, мы подробно обсуждали его.
Вот. И там как раз было написано одно из мер, как сделать так, чтобы как нанести ущерб России, серьезный ущерб, это содействие изменению режима в Беларуси. Поскольку Беларусь – это важный союзник России, поскольку это и транзитная страна, и связующий коридор это между Россией и Калининградом, и союзник по АДКБ и так далее. И самое главное, вот что они тут пишут, что для чего это нужно, что в мире, в игре с нулевой суммой, лишение России ее единственного истинного союзника было бы явной геополитической и идеологической победы Запада. И это бы подорвало попытки создать, попытки России создать Евразийский экономический союз, и, который конкурирует с Европейским союзом. Да, ведь мы же знаем, что капитализм – это не конкуренция, капитализм – это монополия. А также это подорвет обороноспособность России. И еще больше изолирует Калининград. И для этого необходимо, соответственно, что они писали, поддержка оппозиции в любых формах, от публичных заявлений, там, о поддержке со стороны лидеров Европы и США, до прямой финансовой организационной помощи, дающей возможность оппозиционным партиям достичь конечного состояния свободы и демократической Беларуси. Да, это я дословно цитирую русский перевод. И вероятность успеха они оценивают достаточно большое. Вот смотрите, Норберт Винер, основатель кибернетики, говорил, что информация – это сигнал, которого ждут. Наши американские коллеги, в кавычках, да, они играют с открытыми картами. Почему не было принято никаких мер за этот год, непонятно. Да. Но понятно одно, что мы сталкиваемся опять с геополитической конкуренцией, и в жертву которой они готовы принести народ Беларуси. Ну, только для того, чтобы нагадить России. Вот в чем опасность-то.
Ну, открытием это все не является. Это будет происходить везде, в том числе и внутри нас самих. Вот. Тут вообще никаких иллюзий нет по этому поводу. Вот. Но только я думаю, что в данном случае специфика заключается ровно в одном, что прокламациями, носителями прокламаций Rand Corporation в данном случае выступили не столько сами Соединенные Штаты и даже не страны старой Европы, да, а в данном случае буквально вот носителями, операторами, исполнителями стараются выступить Польша с Литвой. Что само по себе факт очень любопытный. Вот, и за этим нужно...
Ну, на самом деле, тревожный факт этот, на самом деле, потому что мы понимаем, что задача Польши расширить зону влияния и, возможно, влияние на транзит наших энергоносителей в Европу и, соответственно, влияние на Германию и так далее. Не случайно вот Вышеградская группа, это Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, да, я ее вот в одной своей публикации назвал такой личинкой чужого в теле Евросоюза, потому что они себя ведут реально как представители чужого, то есть Соединенных Штатов. И здесь Польша очень активно, да, я согласен. Знаете, я в субботу был в эфире польского телевидения. Иногда приглашают и наших экспертов, они туда, ну, на контрасте. И меня спросили, а почему Россия так озабочена там иностранным влиянием? На что мне пришлось сказать, что белорусский народ, да, имеет право сам определиться, что ему нужно. И есть такое понятие fair play, да, честная игра. И если играть по-честному, если вы действительно хотите, чтобы белорусский народ обрел там демократию и так далее, как вы декларируете, давайте играть честно.
Ну, да, я думаю, только ваш призыв не оценили, конечно же. Вот.
Ну, конечно.
Да, потому что, понимаете, играть честно, это же еще значит, что нужны какие-то правила. Ну, кстати, нужно здесь отметить еще раз, я говорил в своем первом часе об этом, вот, что правила честной игры, как мне кажется, насколько... Это моя реконструкция, конечно же, переговоров президента Путина с своими коллегами, руководителями Германии, Франции, руководителями Евросоюза. Мне кажется, что здесь Владимир Владимирович как раз и предложил им некоторые правила, которые очень простые. Если вы вмешаетесь и влезете, то и мы это сделаем, и мало не покажется. Вот теперь сидите и думайте, хотите вы вмешиваться или не хотите. Примите ответственное решение сами. И, как мне кажется, это в значительной степени сработало, потому что влияние зарубежное на белорусскую ситуацию, безусловно, есть. Координация, безусловно, есть. Чего стоят только ресурсы информационные, расположенные на территории Польши. Но вот такого вмешательства, буквально, как было на Майдане в 2014 году, пока нет. И, кстати, любопытно, что и Макрон, и Боррель, руководитель международного направления Евросоюза, прямо говорят, мы не хотим повторения сценария Украины. Вот. Ну, значит, как-то работает. Какие-то правила, если им жестко их вменить, ну, по крайней мере, пока они исполняют.
Да, именно так. Вот я хочу дальше продолжить уже про экономическую конкуренцию, да, и новые правила. И здесь действительно вот создание новых правил, создание правил, по которым будет вестись и политика, и геополитика, и экономическая политика в мире, это очень важно. И те, кто участвует в создании правил, да, в этом написании правил, те потом будут иметь право, ну, и требовать исполнения этих правил. Те, кто станут объектом, а не субъектом, да, вот, потеряют суверенитет, те лишатся возможности как-то на что-то влиять. Почему? Вот когда мы рассуждаем об американских выборах предстоящей кампании, и нас упрекают, что мы поддерживаем Трампа. Да мы не поддерживаем Трампа, дело в другом. Дело в том, что Трамп и республиканская партия, они расценивают другие страны как, ну, в большей степени субъектами международной политики, да, соглашаясь с тем, что у стран может быть суверенитет, даже у таких вражеских для них стран, как Россия. Демократы же, это вот не Акуна, это те, кто идеологически зашорен и так, достаточно последователен в своей идеологии, для них все страны – это объекты. Объекты будущей конкуренции с Китаем, объекты, из которых можно черпать ресурсы и так далее. И вот здесь и понятно, что для нас победа Байдена серьезно усложнит ситуацию. Ну, а что касается Америки, вот почему мы смотрим на доклады того же Rand Corporation, других аналитических центров. Дело в том, что вот такие подсказки, такая игра с открытыми картами, они же уверены в своей силе, своей мощи и считают, что они могут разговаривать языком угроз с кем угодно. Хотя мы считаем, что это абсолютно недопустимо, разговаривать с нами языком угроз, и никому нельзя такое позволять. Тем не менее, Америка сосредоточена на смене правил, и то, о чем пишут аналитические центры, они дают такие вектора, куда смотреть и что предпринимать в ответ, да, или играть на опережение. Так вот, что я заметил, они пытаются научить мир новому слову. Ну, для антропологов оно не новое, а вот для геоэкономики оно относительно новое. Индигенизация.
Чего-чего?
Переведите.
Да, то есть это термин из антропологии. Это отуземливание. То есть это культурное обособление и цивилизационная независимость. И они пишут, что Америке надо сосредоточиться на технической индигенизации. То есть окуклиться и никому не давать свои технологии. Для этого они считают, что необходимо вести экспортный контроль. Не только торговый контроль, но и экспортный контроль того, что Америка экспортирует в том числе свои технологии, свои ноу-хау и интеллектуальную собственность. Да, при этом они считают, что это будет определяющий инструмент национальной безопасности США. Не знаю, как они договорятся с IT-гигантами, там, IBM, Google, Microsoft и так далее, потому что они явно будут терять бизнес. Но, как мы видим по смартфонам Huawei, да, Америка отказалась там Google вставить туда что-то на приложение. И ничего, оплатил Google и дал такую потерю рынков тех, кто будет покупать телефон Huawei. Видимо, политики дожмут эти корпорации. И, соответственно, использование экспортного контроля, да, оно, то есть, понятно, что оно сжимает рынки, но, опять же, понятие рынок, как, видимо, они считают, для идиотов. Потому что здесь это уже идет государственное управление. Да, и разработка мер, и разработка правил, и доступ к технологиям или закрытие доступа к технологиям становятся такими рычагами управления того, что происходит в мире, развитием, технологическим развитием в мире. И вот сейчас я предлагаю перейти просто к докладу Rand Corporation «Экономическая конкуренция в 21 веке», потому что там тоже есть вещи, которые заставляют задуматься, где грань между экономической конкуренцией и уже реальной войной.
Вы сейчас перейдете, Александр, я только, у меня одно соображение на полях вашего рассказа, который важен и интересен, но у меня есть соображение, ремарочка на полях. Вот то, что они делают, то есть это ведь культурно-историческое понимание себя как носителей превосходства, в данном случае важнейшего фактора превосходства, научно-инженерного мышления. Простыми словами говоря, это то, что мне в дискуссиях всегда люди Запада, особенно западного истеблишмента, с которыми мне довелось пообщаться, говорили: да ладно, все равно мы все придумываем. Только мы, европейцы, американцы, британцы, немцы, все придумываем. Остальные не могут ничего придумывать. И вот это, с одной стороны, основание их идеологии превосходства и расизма, а с другой стороны, это их страшная, чудовищная ошибка. Действительно, научно-инженерный тип мышления, как специфический тип мышления человеческого, зародился в Западной Европе. Действительно, лет на 300-400 это в военно-техническом смысле Европе подарило преимущество. Но дело в том, что сейчас научно-инженерный тип мышления стал всеобщим. Всеобщим. ну, по крайней мере, в отношении тех центров, которые претендуют на цивилизационную конкуренцию. Китай, Индия, Япония. Ну, не говоря уже о России, которая это все сделала 300 лет тому назад, в эпоху Петра Первого и потом женских правлений. Я имею в виду российскую науку, которая тогда оформилась, и российскую инженерию. Поэтому они здесь ошибаются. Ошибаются.
Не соглашусь, с вами, только не в одном.
Нет у них монополии на науку больше. Нет этой монополии у них.
Не соглашусь только в одном. Не всеобщим. Как еще больше 10 лет назад говорил профессор Капица, Сергей Петрович Капица, математика – это то, что русские профессора преподают китайским студентам в американских вузах. И если они не занимаются экспортом мозгов, не пылесосят мозги со всего мира, то никакого развития там у них не будет.
Нет, это вы просто добавляете еще один фактор. Ну, вы просто утверждаете, что они воспроизводство этого мышления как собственного тоже еще и утеряли. Еще и утеряли. Мало того, что оно стало распространено по миру, но они собственное воспроизводство утеряли. Вот что вы говорите.
И когда они начинают заниматься отуземливанием, индигенизацией, при потере этих способностей думать нормально, создавать. Да, мы же видим, что без такого экспорта мозгов, точнее, импорта мозгов, да, к ним, что они создадут, если они закроют мир, если они начнут запрещать контакты с теми же китайцами, если они сделают все, чтобы контактов не было ни с нами, ни с Европой. Ну, посмотрим. Проблема в том, что если они поймут, что ничего уже делать нельзя, это, знаете, как на пушках, французских пушках было написано, это последний довод королей. Ultima ratio regum. Вот как бы до этого не дошло. А возможно дойти, потому что в экономической конкуренции в 21 веке, в этом докладе Рэнд, о чем надо внимательно к нему отнестись, как раз и рассматривается экономическая война как продолжение, или наоборот, обычная война как продолжение экономической. То есть у них главное предположение, что Соединенные Штаты в дальнейшем будут сталкиваться с все большей конкуренцией в политическом, военном, экономическом отношении. И, соответственно, на эту конкуренцию необходимо каким-то образом отвечать. Да, и контролировать институты мирового влияния, потому что они сразу пишут, что основана международная экономическая система после Второй мировой войны, она была основана на правилах, которые они создавали, и опиралась на три основных столпа. Это первое – многосторонняя либерализация торговли. Ну, то, что потом стало ВТО, на базе ВТО, хотя они сейчас сами ВТО хоронят. Второе – это финансирование с помощью Международного валютного фонда, решение проблемы кризисов в странах, которые вовлечены в эту глобальную торговлю, чтобы она не прерывалась. И третье – направленное экономическое развитие ряда стран и регионов под эгидой Всемирного банка, то есть, по сути, под контролем американцев, потому что они сосредоточили на своей территории своим влиянием все те инструменты, институты международного контроля, которые позволили им выстроить эту систему глобального доминирования доллара, глобальное доминирование американской экономики, при том, что Америка почти ничего не производит. Ну, кроме самолетов, техники, вооружения, нефти и газа для себя. Все.
Да, слушайте, секундочку. Сейчас стало мне как-то неловко, Александр. Еще раз повторите: самолеты, техника и вооружение и нефтегазовые ресурсы. Так вроде бы обвиняли нас в том, что мы только это и производим, нет? Но мы только самолеты сейчас, мы самолеты только сейчас, восстанавливаем. И возможность, конечно, полного развития нашего самолетостроения в большом масштабе связана с вытеснением с этих рынков наших европейских и американских конкурентов. А так, в общем, вы описали нашу структуру экономики. Правда, нам легче. У нас нет такого гигантского финансового сектора махинаций, сектора услуг настолько гипертрофированного, и всяких психотерапевтов у нас тоже, слава богу, в таком количестве нет. А так, в общем...
Ну, и долгов таких нет, и потому что, вот, смотрю, нет, да, общий долг. США общий долг, это вот государственные, частные домохозяйства, корпорации, банков, уже 81 триллион долларов. Госдолг США 26,7 триллионов долларов. Да? А необеспеченные обязательства 154 триллиона долларов, ну, включая пенсионные. То есть такую сумму представить себе, ну, сложно. Но еще сложнее представить себе сумму производных финансовых инструментов, так называемых деривативов, валютных и кредитных, 693 триллиона. То есть вот мы обсуждали год назад, это было 600, а вот на 93 триллиона добавилось.
А вот вообще, и когда вы эти циферки назвали, знаете, вот у меня сразу возникает такой тезис. Очень своевременно Ренду писать... в этой ситуации доклады про какие-то там экономические войны. С одной стороны, абсолютно абсурдно, а с другой стороны, абсолютно необходимо. Вот поэтому они и пишут эти доклады.
Конечно, необходимо, потому что то, что вот этот дисбаланс, он рано или поздно создаст проблему колоссальную для них. И как из этого выходить, ну, понятно, как и всегда. И если пандемия, вот она, как бы, если бы ее не было, все равно бы этот кризис состоялся, рецессия. Да, она просто ускорила некоторые процессы. Но только ускорила. Да. То, что будет дальше, дальше будет еще интереснее. И в этой связи, вот отойду немножко от доклада Рэнд, вспомню доклад Маккензи про риски производственных товарных цепочек. Вот в этом докладе им приводят интересную таблицу, что
Александр, давайте...
Времени очень мало, да, к сожалению,
у нас сейчас осталось буквально 20 секунд до новостей. Вот таблицу про торговые цепочки, которые нам предлагает Маккензи, вы озвучите сразу после рекламы и выпуска новостей.
А я еще раз напомню, средства связи 553-300 это смс-портал и плюс 7-900-376-363 номер в WhatsApp. Все ваши сообщения, друзья, видим. Напоминаю, на прямой связи со студией у нас в этом часе член Президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев. Сразу после короткого перерыва на выпуск новостей середины часа вернемся и продолжим.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
9.36, московское время. Мы снова в эфире. Напоминаю, на прямой связи со студией член Президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев. Александр Вячеславович, как у нас со связью?
Да, прекрасно, да, я вас слышу. Прекрасно. Я думаю, меня тоже слышно. Итак... Итак, значит... Алло.
Да-да-да, есть связь, есть. Просто небольшая задержка, ничего, да, страшного.
Итак, почему я сейчас возвращаюсь к докладу, специальному докладу Маккензи? Маккензи – это такая глобальная консалтинговая компания Соединенных Штатов, да, и очень сильно влияющая на мир. Так вот, 6 августа этого года они выпустили доклад «Риск, устойчивость и восстановление равновесия в глобальных цепочках создания стоимости». Доклад сам по себе экономический, и там содержатся рекомендации, что делать компаниям, корпорациям, как сокращать длину этих цепочек, там локализовывать производство. Важно другое. Там на 24-й странице, вот кто захочет посмотреть, приведена очень интересная таблица, которая говорит о качестве планирования, да, и о том, как вот эти данные будут использоваться при дальнейшем геостратегическом планировании, геополитическом. Так вот, они там приводят оценку в долларах тех или иных событий. Пандемия коронавируса, да, вот, которая продлится, по их мнению, там еще не один год будет влиять на мир, будет стоить миру 30 триллионов долларов. А вот гипотетическая третья, в том числе с использованием ядерного оружия, всего лишь 15 триллионов долларов. Экономический кризис – 10 триллионов долларов. Полномасштабная кибератака – триллион долларов. Терроризм – 160 миллиардов. какое-то климатическое событие, там мощнейший ураган, 200, тоже 160 миллиардов. Там локальный военный конфликт 90 миллиардов. То есть сравните вот эти цифры, да, что война в два раза дешевле, чем пандемия, и не намного, полтора раза дороже, чем мировой кризис. Да, и сравните тем, что американская банковская система – это 90 триллионов активов, и вот масштабы эмиссии долларов какие.
Да, да из вот, этого следует ровно одно только, Саш. Они утверждают, не надо бояться войны. Не надо бояться войны.
Да, и все. Не вот. Надо. Именно это они и утверждают.
Да. Он, смотрите, что, пандемия 30 триллионов, а ядерная война всего 15.
Какая понимаете? Экономия?
Какая экономия? Считайте, сэкономим сразу 15 триллионов. Вот. Никто, правда, человеческие жизни не посчитал. Ни в случае теракта, который они тоже там обсчитывают, ни в случае регионального конфликта.
Ну, в случае пандемии Трамп сразу заложил, какое количество?
Ну, да. Вот. Но никто жертвы от войны не считает и в убытки не записывает. Тоже ведь интересно, правда?
Да. Да, поэтому, когда они говорят о том, как конкурировать экономически в 21 веке, они вполне допускают, что необходимо разрушение экономического потенциала, да, вот это экономические войны. И при этом, если санкции не срабатывают, если не получается добиться санкциями, то начинается экономическая война. Если не получается экономической войной, то допустимы и бомбардировки.
Я, кстати, вот не понял только логики, знаете, Александр. Ну, то есть, вот коронаэпидемия уже состоялась. Вот, то есть, правильно, нужно понимать, что это она уже убытки на 30 триллионов, типа, принесла, как бы, да? Вот, но, видать, старую систему не стерла. Поэтому добавьте еще 15 триллионов в виде ядерного военного конфликта. Вот, так, чтобы, ну, уже снести до основания, а затем старую систему, которая себя исчерпала. Вот я только так это могу понимать.
Да, и написать. Да, все правильно, именно так. И написать новые правила.
Ну да, написать новые правила. Стоимость написания новых правил будет очень высокой. Вот что они утверждают. Ну и в принципе, поскольку не способны мы их написать в текущем режиме, без вот этого всего, то нам нужна, значит, вот эта вот пандемия. Вот, нам нужна то ли локальная, то ли небольшая, но ядерная война. И после этого у нас тогда все получится. Во как цивилизованное человечество-то рассуждает.
Да, потому что, ну, опять же, возвращаемся к тому, что если с инженерной мыслью уже плохо, то с геополитической мыслью все прекрасно. И есть амбиции, и есть высокомерие, которые выражаются вот именно так. Поэтому, когда они говорят об области конкуренции, то эта конкуренция не экономическая, да, потому что инструменты конкуренции для них рассматривают применение санкций для изменения политики, дестабилизации правительств, прекращение участия страны в тех или иных сообществах и организациях, да, санкции в отношении торговли, инвестиций, финансов и людей. И дальше уже вот переход к более серьезным действиям. То есть они считают, что, вот еще раз, экономическая война, цитирую доклад, да, может выходить далеко за рамки этих инструментов, а также включать блокаду портов, бомбардировки заводов, кибератаки на политические и военные объекты. А также может включать тайные действия. Ну, вот мир не меняется.
Все заложено и просчитано.
Рационально, главное. Ну, Оля, деле, главное, рационально.
Ну, здесь вопрос, если они допустили ошибку, они, безусловно, допустили ошибку, потому что вот так класть на одну чашу весов войну и экономический кризис – это недопустимо, и война может пойти абсолютно другому сценарию, несмотря на то, что они в их новых доктринах сейчас снижается мощность ядерных боезарядов. Они считают, что боезаряды ограниченной мощности достигают цели в разрушении там, командных центров, критической инфраструктуры и так далее. При этом для экологии там, не такой большой вред. Греция не будет ругать.
Да. Я, кстати, не думаю, что война и экономика, как вы говорите, несовместимы. Я считаю, что торговля – это и есть форма войны. Ну, международная торговля – это и есть форма войны. Об этом вся история говорит. Но так, как они ее понимают. Вот так, как они ее понимают.
Ну,
вот смотрите, когда нам колониальную торговлю навязывали до петровские времена, а Петр решил отказаться просто от колониальной формы торговли международной, прежде всего с Британией, ну, получили войну реальную. Ну, то же самое ведь было...
Северную, да.
Да, северную. Но то же самое ведь было и с Китаем. Поэтому то же самое абсолютно. Там была опиумная война, которая потом вылилась в разные оккупации. Но то же самое. Поэтому международная торговля, как ее понимает англосаксонский ум, это, в принципе, и есть война. Либо она навязана в результате силы давлеющей, вот. Либо, если она протестовывается другой стороной, то будет война. Поэтому они буквально, Александр, ничего не путают. Это и есть их цивилизационный подход.
Да. И то, что дальше пишут они в докладе, нас ожидает борьба за рынки и деньги. Потому что все страны конкурируют за экспортные рынки. И приток прямых иностранных инвестиций. И конкуренция за экспортные рынки будет проявляться в различных формах, в том числе там, прямой помощи со стороны государственных должностных лиц и государственных предприятий, конкурирующих на рынках. То есть мы опять возвращаемся к тому, что невидимой руки рынка никакого нет. Да, это мохнатая рука государства и государственной политики. И здесь, видимо, их бесит то, что и Си Цзиньпин говорит о том же, что если нам не поможет невидимая рука рынка, то поможет видимая рука государства. Дальше. Инновационная гонка. Вот то, о чем я сказал вначале, о том, что они будут закрывать себя, там, контролировать экспорт технологий, да, конкуренция в технологической сфере, она обостряется, и то, что пытается сделать Китай, пытается обособиться, пытается создать собственный такой сектор высоких технологий, не зависящих от того, что придумали в Европе, придумали в Соединенных Штатах, да, это, конечно, их бесит и раздражает. И видимо, то же самое в отношении России. То есть то, что мы не утратили, то, что мы еще можем создавать, это шельмуется. Ну, возьмем вакцину, да, от коронавируса. Вакцину, которая реальное событие августа. Именно появление вакцины обрушило рынки золота там, и таких защитных активов, потому что все поняли, что риски второй волны, они резко сокращаются после того, как Россия первая зарегистрировала вакцину. Да, они действительно считают это, ну, по сути, как момент спутника. Они случайно и наши достаточно правильно назвали эту вакцину «Спутник Ви». Потому что это реально вот, прорыв. И, знаете, видел такую статью «Пандемический дуэт Трампа и Путина», что Америка Трампа гораздо более расстроена. Эта статья вышла вот, на прошлой неделе. И здесь они утверждают, что авторитарные государства в конечном счете получают лучшие результаты. Потому что в контексте глобальной пандемии их политика подчиняется императивам фактов и науки. И сознательно полагается на государственные инструменты общественного здравоохранения. Вот. А Соединенные Штаты может только пожалеть.
Но мы жалеть их не будем. Чего нам их жалеть-то? Пусть они там сами по себе. А то пожалеешь, они скажут, вмешиваемся. Понимаете? Вот. А открытие, оказывается, видишь, у авторитарных режимов есть преимущество. Кто бы мог подумать, а?
Ну да.
Кто бы мог подумать?
Поэтому
это же можно было хорошо.
Они идут к авторитаризму.
Да, идут и придут. Никуда не денутся. Это было легко выдавать британскую настоящую реальную монархию, которую они сначала скинули, потом восстановили. Но я-то утверждаю, что власть, реальная власть в Британии принадлежит монарху. Вот. И это такая же демократия, как я звезда Большого театра. Но нужны были десятилетия и даже столетия, которые выдавали бы Британию за демократию. Но а американцы начали с демократии. Кстати, они поэтому... Вот интересно, да? Если Британия была демократией, какого же рожна они бежали все в Америку, чтобы там учредить демократию? Вот кто-нибудь задумается над этим вопросом? Или так и будут нас дурить и в этом смысле использовать? Открытие про авторитаризм шикарное. Шикарное, Саша.
Демократия бывает разная. Вот, они, кстати, предлагают отменить Аристотеля, да, в Америке. То есть была такая статья профессора, сейчас я не вспомню фамилию, по-моему, Агнес Каллард, да, которая написала, что Аристотель защищал рабство и выступал против идеи равенства людей. Он нам не нужен. Да, давайте отменим Аристотеля. Аристотель ведь тоже говорил о демократии, а при том, что демократия была только для тех, у кого были рабы. Для тех, кто реально обладал каким-то имуществом и так далее. Ну, то есть ничего не меняется со времен Аристотеля, которого они хотят отменить.
Ну, в этом смысле они, конечно, могут отменить Аристотеля. Я, кстати, не знал, но хотел уже сказать, что наверняка из-за того, что он был рабовладельцем, Аристотель, но поскольку античность, ну куда денешься. Ну вот я бы посоветовал американцам другой вопрос изучить. Вот они ведь проектировали себя по аналогии с античной демократией. Но вообще-то надо было бы им задуматься, ну а какой был путь развития античной демократии? А он был простой. От демократии к тоталитаризму и авторитаризму. К императорской личной власти. И от республики...
Да, от республики...
От республики к империи, да? Вот. Так пускай...
Принципаты, потом к доминату, да.
Да, вот пускай бы американцы историю Древнего Рима поучили бы хорошенько, по аналогии с которым они учреждали свою демократию.
Ну, вот они туда и идут. Поэтому экономические войны, международные экономические рычаги, то есть иностранная помощь с целью обретения союзников, то есть они будут пытаться выстроить заново глобализацию, но без Китая и, возможно, без России. Установление новых правил, потому что старые правила уже не помогают им поддерживать то самое могущество и дирижировать процессами. Политика конкурентоспособности государственного сектора, да, то есть они задумались об государствлении части компаний, видимо, которые уже без государственной поддержки просто не смогут существовать. Дальше они решили сосредоточиться на внутренней экономике, потому что они пишут, и это, кстати, нам тоже нужно отметить и пользоваться их мыслью, что во многих случаях те, кто пишет о необходимости уделять внимание международной конкурентоспособности, не стоит забывать, что внутренняя экономическая политика является наиболее важным элементом национального экономического благосостояния. Вот как интересно. То есть нам они не дают заниматься внутренней политикой, всячески делают так, чтобы нас ослабить и вот оставить нашу зависимость от нефтегазового сектора там, и так далее, блокировать наше развитие, не пускать наши товары, там, в том числе высокотехнологичные, на свои рынки, ну, наши самолеты, да, понятно, конкуренция. Но, тем не менее, вот внутреннее развитие – это важный фактор конкуренции в 21 веке, и здесь никуда не деться, надо конкурировать, потому что если пойдет экономическая война, если пойдет блокада, если пойдет усиление санкций, которые стали инструментом, таким самым действенным пока инструментом американской политики, они пишут, что санкции будут действенным инструментом на протяжении 10 или более лет, прежде чем от наказания в виде санкций придется переходить к экономическим войнам, то надо понимать, что необходимо защищаться. И здесь, о чем они еще пишут, что есть 7 инструментов, которые будут влиять на экономику. Это торговая политика, инвестиционная политика, включая кредиты для финансирования инфраструктуры, санкции, киберинструменты, киберинструменты, да, почему мы говорим о кибербезопасности, поддержка союзников и финансовая денежная политика, чтобы сделать свою валюту более заметной в мировой экономике. Ну и седьмое – это энергетическая и сырьевая политика. Мы все это наблюдаем. Мы это наблюдаем, но вот у доллара уже проблема, потому что доллар рискует потерять свой статус. Не случайно один из крупнейших банков Соединенных Штатов, Goldman Sachs, пишет, что начали проявляться реальные опасения относительно долговечности доллара как мировой резервной валюты. И золото – это валюта последней инстанции, особенно в условиях, когда правительство обесценивает свои фиатные валюты и подталкивает реальные процентные ставки к небывалым минимумам. То есть вот американские банкиры уже бьют тревогу. Ребята, вы хотите доллары доминирования, но делайте что-то абсолютно противоположное.
Спасибо. Спасибо, Александр, за этот интересный разговор. Кстати, вот все-таки есть какие-то адепты, неверующие в вакцину, повторяющие глупости, зарегистрированные до испытаний. Прочтите вопрос, ознакомьтесь с ним.
А мы пока прервемся, друзья.
Регистрация у нас в РФ всегда следует до масштабных, массовых клинических испытаний.
Формула смысла.